Мы переходим к чтению статьи Ишлаве Сулам на странице 143, 5 том. Каждый, скорбящий по Иерусалиму, удостаивается и видит его в радости. Еще раз. Книга Ишлаве Сулам, 5 том, страница 143, статья «Каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости». Сказали мудрецы, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И на первый взгляд тяжело понять. Конечно, было много праведников, которые скорбели о Иерусалиме. Но Иерусалим пока что не отстроен. И как они удостоились видеть его в радости? Конечно, в простом смысле есть много объяснений. Но нужно объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалим. Поэтому, когда мы говорим «разрушение Иерусалима», имеется в виду храм, который был разрушен. То есть, то, что называется «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». То есть, человек должен принять на себя ярмо духовной работы, ярмо высшей Малхут, и поверить в то, что Творец управляет миром, добром и благом, но это скрыто от человека. Малхут влияет на души и на миры Бия. И все влияния, которыми управляют сотворения, есть свойство Малхут. Находим, что Малхут не имеет почет у творений из-за того, что не видят ее важность, как она влияет на них. И это называется Иерусалим в разрушении, то есть в том месте, где должно было ощущаться добро и благо творениями, и все бы увидели преимущество, все разрушено и нечего дать. Как сказано в молитве 9 Ава, цитата, «И вот скорбящие Иерусалима и город скорби, и разрушение, и презрение». То есть, что все разрушено и повергнуто в позор. И это называется «шхина в прахе». Поэтому, когда человек должен принять ярмо духовной работы, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек сопротивляется и принимает на себя ярмо духовной работы, при том, что не видит в этом важности, и он скорбит об этом, почему он такой? То есть, почему скрыта от нас важность Иерусалима и молится об этом? Почему нет важности у Малхут и просит у Творца, чтобы восстановил Иерусалим из праха, в котором он находится? И в мире скорби человека он удостаивается того, что Творец услышит его молитву. И человек удостаивается видеть Иерусалим в радости, что он получает, дает ему все добро и благо, и находим, что тот человек, который скорбит о Иерусалиме, почему он находится в прахе, шхина в прахе, и тогда человек удостаивается видеть его в радости. Потому что нет света без кли. И когда у него есть кли, то есть потребность, почему шхина находится в прахе, и он скорбит об этом, тогда он удостаивается и видит радость Иерусалима. И объясним то, что написано. «И знает бык своего хозяина, и осла кормит его владелец, а Израиль не знает, и народ мой не находит себя». И следует понять, в чем разница между быком и ослом в духовной работе, и также в чем разница между Израиль и мой народ в духовной работе. Бальсулам сказал, что разница между ослом и быком в том, что бык называется свойство моха или свойство веры выше знания. И сказано, что знает бык своего хозяина, а хамор, осел, это свойство либо, то есть рациональный кобель, о чем сказано, осла кормит его владелец. И поэтому следует различить здесь две категории. Первое. Те, которые работают ради вознаграждения и выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить вознаграждение, находим, что основной их запрос в том, сколько вознаграждения я получу, и что это за вознаграждение. Есть ли мне смысл работать ради этого вознаграждения и прилагать усилия в Торе и в заповедях? Второе. Те, которые хотят работать ради отдачи, как написано в Зоре, и ради его величия и почета, то есть, что он работает ради величия Творца, и есть у него большой почет в том, что он работает на большого царя. Находим, что те, которые работают ради отдачи, они нуждаются в том, чтобы знать, на кого они работают. И действительно ли он большой царь, ради которого стоит работать. Но тогда, когда начинают работать ради отдачи, и вся причина в том, откуда они получают силу в работе, это важность Творца, тогда начинается работа в свойстве Шхинта Беафра, Шхина в Апрахе. То есть в том месте, где духовно или работа ради Творца должна быть каждый раз более важная, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, из-за того, что он работает ради большого и важного царя, он приобретает образы неважные, то есть не чувствует величия Творца, и это приводит его каждый раз к большим падениям. Иначе говоря, даже если он сопротивляется этим падениям, все равно не всегда он может держать себя и воевать с этими мыслями. И что мысли показывают ему? Показывает ему свойства шхины в прахе. То, что он хочет работать в радости и работать ради большого и важного царя, что должно было привести его к радости, вместо этого он чувствует наоборот. Он чувствует отторжение, как будто отторгают его от духовной работы. И это называется шхина в прахе. То, что он чувствует сейчас, что как будто отталкивают его наружу, то есть он чувствует, тогда, когда хочет принять на себя ярмо духовной работы, приходят к нему вопросы фараона, который спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слышал его голос. И это называется, что Малхут, то есть Шхина, она в изгнании у фараона, царя египетского, и показывают ему низость высшей Малхут, Малхут Небес. И тогда человеку остается только просить, чтобы восстановил Малхут, чтобы Малхут не осталась в изгнании. И от этого изгнания человек не может приобрести радость, тогда, когда он видит, что нет у него никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении Иерусалима, то есть почему весь мир не может видеть получение Малхут Шамаим как благо. Поэтому работать ради величия Творца, ради Творца, чтобы было в почете. То есть, чтобы была работа, почет.
И поэтому, когда человек молится о изгнании Шхины, он не должен молиться о том, что только у него она в прахе, а человек должен молиться, почему она настолько в низменном состоянии у всего мира, в мере, что весь мир не думает вообще о духовном. И он молится о всем мире, как мы молимся и построить Иерусалим в скорости в наши дни, чтобы это было радостью, почетом для всего мира, как сказано в молитве начала года Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром в почете твоем». И поскольку он не чувствует вообще потребность, они не чувствуют потребность, как они могут молиться? А человек этот, который удостоился постичь в любом случае эту потребность, то есть он постиг величие, гадлут, он может просить о геула, избавлении, в то время как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, галут, как они могут просить, чтобы вывели их из галута? Находим то, что человек ощущает, что он находится в галуте, в изгнании, уже называется подъемом по ступени, и на него возложено просить наполнение за все общество. И это, как сказано, каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. То есть то, что он ощущает изгнание шхины и скорбит, он удостаивается и видит ее радость. То есть, поскольку со стороны килим только у него имеются килим, готовые к избавлению, и понятие килим означает потребность в наполнении. Поэтому, когда он оскорбит тем, что он ощущает, насколько шхина в галуте, что не видит ее изгнания, то тот, кто желает получить на себя Малхут Шамаем по причине того, что ради его величия и почета все эти картины, чтобы мысли эти отталкивать его вне святости. И только посредством преодоления и усилия он может выдержать усилия, состояние. И каждый раз, когда он желает верить, что власть Творца, она в виде добрый и наслаждающий, приходят к нему мысли, которые говорят плохо о Творце, и ему больно. Почему он должен слушать такое злословие? И он верит, что это только по причине, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, и тот, кто желает войти в работу духовную, нечистые силы ситрахра скрывают важность духовного. Находим, что именно человек, который скорбит, ему необходимо милосердие небес, чтобы он мог преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет, чтобы Творец помог ему. Но, безусловно, он должен молиться за все общество, иначе это называется, что он молится только ради собственной пользы, то есть только он, чтобы вышел из изгнания. И если человек действительно просит ради пользы небес, чтобы почет небес был раскрыт всему миру, как он просит только за себя. И потому человек должен просить, чтобы раскрылся почет небес всему миру. И это, как сказали мудрецы, каждый, который просит милосердия для товарищей, и он сам нуждается в том же, ему ответят первому. И в смысле духовной работы следует понять, если человек просит милосердия для товарища, а ему отвечают первому, это кажется, как будто то, что он просит милосердия, это не потому, что у него есть потребность пробудить милосердие к товарищу, а это некое лицемерие. То есть, но мудрецы ведь сказали, что ему отвечают первому, а поэтому он просит милосердия для товарища. И более того, следует понять, почему ему отвечают первым. Не могут разве с небес могут ответить обоим, чтобы получили вместе они ответ с небес, а должно быть вроде бы одно следом за другим, а не оба вместе? И следует понять, что есть в том, что ему отвечают первому. Но, как сказали выше, то, что человек просит милосердия для товарища в смысле духовной работы, следует пояснить, что когда человек начинает идти путем, чтобы прийти к выполнению Торы и заповеди ради слияния с Творцом, как это называется, все его деяния будут ради небес, а не для собственной пользы, и тогда время, когда тело начинает противодействовать этой работе и приводит ему мысли, как эта духовная работа вовсе не для него, по причине, что поскольку природа тела — это ради собственной пользы, и он желает работать сейчас на пользу Творца, то потому тело называется, тело, которое называется желание получать, всегда показывает ему, что не стоит работать на пользу Творца. И поскольку без наслаждения человек не способен сделать никакого движения, поскольку такова природа творения, и это исходит из причины желания Творца насладить творение, что это причина творения. Потому, если нет у человека наслаждения от работы, он не способен работать. И потому все, что человек делает, это только чтобы насладиться, то есть, что он получает награду за свои усилия, которые он прилагает, и потому «Лё лишма», то есть, когда человек верит в награды и наказания, есть горючее у человека во время работы, то есть, он смотрит на награду, которую он получит потом. В то время как, когда человек, который работает ради отдачи, то есть не желает получать никакой награды за усилия, как он может работать без наслаждения? И потому он говорит, Зор, что надо работать по причине, что человек, что Творец властвует и правит, что означает по причине величия Творца. То есть мы видим то, что имеется в природе, что есть наслаждение у маленького во время, когда он обслуживает великого. Так как обычно принято в мире, что есть у человека сила услужить великому человеку важному, и особенно услужить великому царю. У человека от этого есть великое наслаждение, и на это для этого человек не нуждается в работе, а это находится в природе творения. Но над чем должен человек работать, чтобы было знание и ощущение, что это важный человек, тогда уже человек способен обслуживать его.
Поэтому именно во время, когда человек хочет работать в силу величия Творца, приходят к нему плохие мысли, которые не дают ему почувствовать величие Творца, а наоборот, показывает ему противоположное. И на самом деле это скрытие управляет вообще всем. А у тех людей, которые не работают в силу величия Творца, там у тела нет потребности скрывать величие Творца. И это потому, что поскольку не дают пока еще причину для духовной работы в силу величия Творца, тело не работает бесплатно, поскольку он смотрит на вознаграждение, а не на дающего вознаграждения. Получается в соответствии с этим, что у людей, которые хотят работать только в силу величия Творца, тогда есть сопротивление, и закрывают и скрывают народы мира категорию «Израиль, что в человеке». И уж тем более у того, у кого главным образом тот, кто злословит по поводу величия Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к слиянию с Творцом, и те люди, которые чувствуют это состояние, которое называется «шхина во прахе», есть у них потребность просить у Творца, чтобы вывел ее из изгнания, что она находится между народами. То есть, что народы властвуют над ней, то есть скрывают ее величие, ее важность святой шхины. Поэтому те люди, которые чувствуют, что шхина в прахе, должны молиться о почете Творца, чтобы раскрылось всему миру. Но чтобы не весь мир нуждается в этом, то есть в поднятии шхины из праха. Поэтому ему сначала отвечают, потому что ему это нужно. Однако потом, и это приводит это открытие всему поколению. Однако все то время, когда нет у них готовых для этого келим, не может быть у них это раскрыто. Поэтому то, что сказали мудрецы, выполнил одну заповедь, счастлив он тем, что склонил себя и весь мир к заслугам. Поэтому только такой человек, который чувствует скрытие на духовное, то есть на желание отдавать в силу величия Творца, поэтому возложено на него просить милосердия на все поколение. И поскольку ему это тоже нужно, поэтому ему отвечают первому. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и увидит ее радость. А смысл в том, потому что ему это нужно, а не всем остальным. Поэтому просящие милосердие за товарища, не могут они оба получить одновременно ответ на молитву, потому что только он нуждается в этом. То есть этого спасения, чтобы почувствовать величие святости, то, что называется восстановить шхину из праха. При этом те, кто работают в первой категории, то есть работают ради вознаграждения, поэтому они смотрят на вознаграждение. Есть правило. Тот, кто дает, он важен. Получается, что то, что верят, что они получат вознаграждение, что Творец заплатит им их вознаграждение, то тогда он уже важен у них. А те, кто работают не за вознаграждение, тогда они должны чувствовать в данный момент величие Творца. И на это приходит скрытие. То, что положено на святость, то, что не видит ее величие. И об этом можно просить Творца, чтобы он убрал скрытие, как сказано: «Не скрывай свой лик от меня, от него». И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что такое, что Израиль не знает, и что такое мой народ не понимает. То есть вот Израиль — это те люди, которые работают с намерением прийти к слиянию с Творцом, чтобы удостоились прийти уровня прямо к Творцу, а не на собственную пользу. И они принадлежат к состоянию намерения, которое называется знание. То есть им нужно прийти к четкому знанию, что нужно прийти к постижению величия Творца. И это знание приходит именно с помощью веры выше разума, потому что на знание есть власть народов мира, которые скрывают величие к душе и опускают Малхут Шамаем до праха. И именно с помощью преодоления веры выше разума человек делает свои действия по принуждению, тогда, когда приходят к нему плохие мысли ситры ахры, когда злословят и говорят, что не стоит работать на Творца, что причина желания этого было только в силу величия Творца, тогда человек не может ничего сделать. Только верить вере мудрецов, то, что они говорят нам, что именно в этой работе, то, что человек работает выше разума, есть наслаждение Творцу. Как сказал Бааль Сулам, потому что основа работы – это то, что человек дает что-то Творцу. И это тогда, когда он идет выше разума. и объяснение, что разум говорит ему, что не стоит тебе совершать поступки ради отдачи. И человек преодолевает и совершает действия выше разума. И это считается, что человек дает что-то Творцу. При этом, тогда, когда Творец дает ему пробуждение сверху, тогда человек не может сделать никакого действия, чтобы об этом можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Потому что человек отменяет себя перед Творцом, как свеча перед факелом, без какого-либо выбора. Если так, то в этом состоянии человек не дает ничего, потому что нет у него выбора. А именно во время, когда ему надо идти выше разума, поскольку разум говорит ему иное, тогда можно сказать, что дает что-то Творцу. И сказал, что нужно верить, что эта работа важна Творцу больше, чем вся остальная работа. И сказал пророк, что знает бык своего хозяина, и это относится к Исраэль, что это руководители народа. Потому что Исраэль показывает мне голова, то есть у них есть знания. Поэтому сказал, Исраэль не знал. Они не занимались тем, чтобы дать работу для того, чтобы прийти к знанию о Творце. Как сказано, и знал сегодня, и вернул свое сердце к тому, что Творец — это твой Творец. И сказал пророк, что они не занимались этим. И пророк говорил и обо всех, то есть о народе, что их работа только для того, чтобы получить вознаграждение, что поэтому они занимаются Торой и заповедью, что они не всматривались в то, что называется «осел знает свою кормушку», что осел, то, что мы говорили выше, и это состояние, желание получать, категория желания получать, которая называется «любовь к себе». Тогда пророк сказал о них, что осел, то есть тот, кто смотрит на кормушку своего хозяина, то есть на вознаграждение, он не всматривается в то, что Творец дает им это вознаграждение. То есть, что от того, что смотрят, они получают любовь к Творцу, так как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. И они не обращают внимания на дающего, а думали только о том, чтобы было у них вознаграждение. Получается, что действие, то, что они делали ради вознаграждения, это было без любви и страха. То есть не думали вообще о кормушке своего хозяина. То есть думать о хозяине, что Творец дающий. И они отсекли и заповеди от дающего, и Тора, и заповедь. Тем, что не думали в момент работы о дающем работе. И когда думали о вознаграждении, также не думали о том, кто дающий вознаграждение. Это значит, что пророк предупреждает. И для состояния Израиль, когда работают с намерением, не обращают внимания так, как необходимо, для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, и к тем, которые работают только с точки зрения действий, и их намерение только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания на то, чтобы думать о том, кто дающий вознаграждение. Поэтому мой народ и не видит.
И не хватает им любви к Творцу. И получается, что человек должен сделать расчет с собой, прежде чем он идет молиться. О чем он должен молиться? И сказал Бальсулам, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей. И это то, что он должен просить у Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради пользы. самому себе, чтобы было у него желание отдачи, он обязан приобрести веру в Творца и поверить в величие Творца. При этом его молитва, то, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдачи, имеется в виду, что человек говорит Творцу, что «я хочу, когда занимаюсь Торой и заповедями, чтобы у меня было намерение, чтобы я поверил, что есть у Творца наслаждение от моих действий». То есть, несмотря на то, что человек не чувствует никакого вкуса в момент приложения усилия, чтобы были у него силы сказать своему телу, тогда, когда тело предъявляет претензии, «Ну, ты же видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы, и также в молитве», то человек хочет, чтобы у него была сила сказать телу, «Несмотря на то, что я работаю только ради того, чтобы Творец насладился, какая мне разница, чувствую ли я вкус в этом или нет? Если бы я работал ради собственной пользы, ты прав в том, что ты мне говоришь, что ты не чувствуешь никакого вкуса, и почему ты работаешь тогда? Как, например, вкус от какого-то блюда, которое вкушает человек. Но я работаю ради пользы Творца. И если так, то какая мне разница, какой вкус я чувствую. И это он просит от Творца. И это называется приобретение склониться без условия. Если есть вопросы, спрашивайте. То есть, между материальным и духовным, между состоянием разрушения и состоянием святости есть полное изменение, противоположное всех свойств того, кто получает силу свыше. В нем происходит важность Творца без малейшей причины, какой-то причины. Причины, скрытые в самом человеке. Эта вещь нам непонятна. Как это может быть? Потому что, если мы говорим большой, то большой, потому что в наших чувствах это стоит предпочтительнее, важнее. Тогда он больше. Большой относительно моего желания получить в чем-то. Большая зависимость. Большее величие. Большая важность. Большее наслаждение. Больше страх, что-то относительно желания получить. И тогда работаем, исходя из этого. И работа такая называется разрушение. И есть иное состояние, в котором мы можем быть, если получим то, что называется склониться без условия. Относительно желания получить, это не чувствуется. Но если нам дадут,
но если нам дадут такую силу особую, буквально чудо, что непонятно, что это, то мы будем работать в соответствии с другим рецептом, по другим данным, параметрам, Поскольку Творец, Он важен. Он не важен для желания получать человека, что это, конечно, важно, поскольку это Творец этого желания получать, и Он его наполняет, желание получать вот это, то, конечно, нету у желания получать ничего более важного, чем его источник, откуда приходят желания, и оттуда приходит наполнение. А что есть еще? Находится весь под властью Творца. И потому Творец, Он скрыт. И со стороны человека нужны усилия быть зависимым от Творца полностью, абсолютно, по иной формуле. Какая формула? В соответствии с тем, что у Творца имеется свойство, противоположное желанию получать, а именно отдача. Что это важно мне? Не потому, что у меня есть от этого выигрыш, что поэтому я родился от него и наполняюсь, а это свойство само по себе, оно создает, оно особое, великое. Я начинаю оценивать природу Творца. Почему? Как в желании получать может быть нечто, что оно начинает оценивать эту природу отдачи? Поскольку в желании получать есть искорка Творца, есть начало для этой работы оценивать свойства отдачи против всего желания получать. И посредством усилий человек может притянуть окружающий свет, ормакив, чтобы он увеличил у человека важность свойства отдачи. Получается, что желание получать дано свыше. Наслаждение в него приходит свыше. От Творца, то есть. Искорка Творца, точка в сердце, свойство бины, находится в человеке свыше. Ор-макив, окружающий свет, который увеличивает эту искорку, приходит свыше. Если в человеке пробуждаются все эти условия, недостает только усилий, чтобы упорядочить эти условия в отношении таком, что Ормакив, окружающий свет, вопреки желанию получать наслаждение, увеличит эту искорку, Ницуц. И усилие вот это, оно находится вне человека, в обществе, в хевре, что если бы она была внутри человека, то она, безусловно, была бы из его желания получать, поскольку есть у него всего лишь желание получать наслаждение и ницуц, искорка, данная ему. И, конечно, он бы действовал из желания получать. Для того, чтобы дать ему возможность притянуть Ормакив на эту искорку, человек не способен прямым образом по причине желания получать. Вот эти четыре данных он может задействовать правильно, если он проводит их через группу, и тогда вопреки тому, что он работает в группе искусственным образом, то есть в желании получать. Но он может приложить усилия, получить приподнятое настроение и важность от искорки из общества. И вот тогда идет все больше и больше, прикладывает усилий, пока окончательно не становится в нем, якобы эта искра важна чрезвычайно. Из Лёлишма приходит Ормакив и делает свойство это, дает ему свойство это, пробуждает в нем, исправляет в нем эту искру, чтобы была в нем действительно свойство отдачи. Это называется, он встает из разрушения, возвращается из изгнания, из галута, и строит новое кли, Бейт Амикдаш, храм новый.
Что значит провести усилия через общество, через группу? Провести усилия через группу, это значит, что у меня нет, кроме моего желания получать и наполнения, ничего. Это искорка. Она также находится во власти желания получать. Это искорка от разрушения. А для того, чтобы я, как искорка, она находится, как бы, свойство отдачи, она находится у меня в какой-то форме, которой я мог бы отдавать, но отдача это также только в условиях желания получать. Так если бы я в такой форме отдавал искорку, я бы увеличил ее. То есть я, грубо говоря, работаю над своим желанием получать. Я думаю, что я могу выгадать отдачу от группы. Я могу отдавать им для того, чтобы получить от них впечатление, для того, чтобы впечатлиться от отдачи. Я думаю, что я выгодаю от отдачи, от того, что мое желание получать выиграет от отдачи. Это, по сути, форма клипы. И в такой форме я работаю. Но Ормакив, который приходит, он делает во мне это исправление. Таль спрашивает, он здесь пишет искусственно. Что это значит искусственно? Что значит, что можно делать искусственно? Да, мы делаем усилия, прикладываем усилия искусственно, потому что никто из нас, никому из нас не нужна группа. Никто не видит, что из этого у него будет польза. Мы учим. Учимся не потому, что мы хотим учиться, но и потому, что из этого мы получаем, возможно, приз. Все это искусственно. Если бы мы бежали, преследовали изучение, группу, все эти вещи, как наши наслаждения, так ясно, что мы бы не были, что мы бы не выходили из желания получать, не вышли бы из него.
Ну, где следующая часть? Вопрос. Сейчас посниму. Не слышно вопроса. Рав говорит, группа эгоистическая, человек эгоистическая. Как человек исправляет себя с помощью группы? Потому что как будто бы он делает действия таким образом, как отдача, как будто бы. И этим он пробуждает окружающий свет. Но когда хочет, чтобы как-то старается, пытается на своем уровне сделать это в соответствии с формой отдачи. Это похоже на детей, когда они играют. И несмотря на то, что... Ну, что есть в игре? Но из игры все эти действия получают разум и развиваются. Почему можно в этом развиваться? Потому что действия, которые делают, они уже принадлежат уже бедным, без разума и без ощущения само действие. А оно принадлежит здесь ступени более высокой, и поэтому притягивает оттуда свет. Еще вопросы? А ты говорил, что в игре есть место еще молитва? Он говорит, что в конце статьи, что и молитва должна быть вот такой, вот такой. Или это сейчас не относится к тому, что я сейчас спрашиваю? Рав говорит, человек... Усилие называется это усилие выше человеческих сил. Потому что если это в человеческих силах, то это не усилие, а это работа внутри желания. И это не называется и работа. Но так, плата. Я даю что-то, хочу получить что-то. И это во всем в этом мире. И это не называется усилие. Почему? Потому что то, что есть... У товарища, у него есть больше, чем то, что есть у меня. Так я даю ему или деньги, или силы, или работу я ему даю за вот то, что важно мне. Это не называется, что я проигрываю. Это не называется, что я работаю. Это вообще не называется работа. Потому что это то, что мне важно. Оно пробуждает меня к тому, пробуждает мое желание. И я просто обмениваю одно на другое. Усилие, это называется, что мне нужно сделать такое усилие, что я не вижу,
что это стоит.
А, так как я сделаю? И как я вообще поднимусь над тем, что в чем я не вижу выгоды? Здесь именно Егия. Если мы правильно будем объяснять, что такое духовное, что это отдача, без какого-либо возврата мне, чтобы мне было что-то в каком-либо виде. Мне обратно от этого. Это как пустое пространство. Ты выбрасываешь все. Ты не думаешь. Барух, сядь здесь. Будет и тебе лучше, и мне лучше, а то мне мешает. мне нужно начать искусственным образом упорядочивать важность к тому, что никогда не может быть у меня важным. И это то, что я могу делать с помощью группы. Поменять ценности, чтобы отдача важнее, чем получение. Группа способна это сделать. Это также будет и в желании получать в конечном счете. И это можно сделать в любом сообществе, и не обязательно только в сообществе каббалистов. Но если я это делаю, исходя из того, чтобы достичь Творца, то тем, что я устраиваю влияние группы на себя, чтобы отдача была важнее, чем получение, чтобы это привело меня к оценке Творца, чтобы я стремился к Нему и хотел приобрести это свойство отдачи, чтобы слиться с Ним. Все это очень искусственно, в рабочем порядке. Не то, что я понимаю в этом много, но я это делаю. Я начинаю с этим пробуждать окружающий свет. Нам надо понять, что в конечном счете это только игра. Что значит игра? Что я делаю искусственные вещи, маленькие, в том, что я способен. И в ответ на это приходит ко мне что-то очень большое, которое вообще и не принадлежит мне, и не относится ко мне. И это потому, что так система устроена.
Поэтому это называется игра. Что если реализуем эти действия из желания получать, я, общество и важность отдачи для того, чтобы достичь Творца, эти вещи не истинные. Мы этим вызываем некую силу, которая безусловно исправляет нас, изменяет нас, делает из нас что-то. Какое чудо есть в порядке отношений я и группа, и мысль о Творце, что если я упорядочиваю правильно эти три вещи, я группа-творец посредством учебы, посредством инструктажа, понятно. Конечно, я пробуждаю изнутри некую силу, такую космическую, чудесную, что буквально работает во мне и пробуждает во мне новое свойство не из этого мира. Так это работает. И это называется чудо, что в Торе, свет, возвращающий к источнику. Что ни в каком ином средстве, что в этом мире, или другими словами, ни в какой другой системе нет возможности посредством неких действий материально, то есть в желании получать искусственных, то есть даже без желания, просто вот так, потому что говорят мне, если я реализую, выполню, то я смогу пробудить некую высшую силу. Что значит высшую? Которая находится внутри природы нашей, внутренней, что начинает изменять природу мою и приносить мне иное свойство, совершенно такая система. Я не родился в этом, нет у меня этого. Это называется чудо. И надо понять, почему это чудо именно посредством порядка вот этого человека, группа Творец. И посредством истинных книг, что это просто человек упорядочивает себе схему правильную, как пробудить силу Ормакив, что он берет в себя группу Творца и готов прикладывать усилия в группу, давать им то, что они хотят, пробуждать их к Творцу, то есть, чтобы приобрели свойство отдачи, поскольку вот это Творец, а не что-то иное. И они в ответ дают ему величие и важность этого свойства. И насколько он не находится в этом. И они тогда вместе сидят, учатся, изучают действия, которыми, в которых они якобы находятся или желают находиться, или желают раскрыть, что находится в этом. Из ТАЗ, из истинных книг каббалистов, они, как дети, которые играются в игру, в сущности, они думают о вещах каких-то великих. Они не понимают то, что читают, что там происходит в Ацилуте. А между собой устанавливают якобы вот те отношения, как в Ацилуте. Из этого они якобы силой хотят ввести себя в эту картину истинную, духовную, якобы, как дети, представляют себя, что они находятся уже большими, взрослыми, в работе, в состоянии взрослых, и это пробуждает свечение с той ступени, из того состояния, определенное свечение на них.
И
вот так устроено в природе. Нет тут ничего особого. Только посредством того, что мы упорядочиваем себя правильным образом в нашем уставе. Это устав, который определили каббалисты. Мы, наше общество и Творец, и учеба, то мы создаем правильную схему, матрицу, чтобы вот это все сработало именно так, что мы якобы захотим, якобы устремимся к духовной ступени. Будет правильный порядок, правильное отношение, как у детей. Если игра правильная, ребенок растет из этой игры. И истина в том, что нет в этом ничего особого во всех этих действиях. Особое только то, что мы упорядочиваем отношения. Я, группа, учеба, Творец, что наше состояние относительно состояния нашего в Ацилуте, скажем, что мы умеем упорядочить это, потому что имеется у нас система, есть у нас советы, рекомендации каббалистов. Поэтому это работает. Это работает в соответствии с тем, насколько мы прикладываем усилий в том, чтобы быть в этом, насколько игра становится более эффективной, насколько мы в желании хотим заниматься этим, а не то, что обязывают нас. И истина в том, что вся природа и неживой растительный животный уровни развивается только в соответствии с этой схемой. Только во всем прочем, кроме человека, под человеком подразумевается, вы называетесь человеком, те, кто желают находиться в духовном, все прочее, все остальные, все остальное, делают все это естественным, природным образом. Но и у них, как у детей, желающих стать взрослыми, почему они действительно взрослеют и умнеют от своих игр? Потому что и там они пробуждают окружающие света. На каждой высшей ступени, даже в материальном, большая ступень относительно меньшей, ступень больше, с нее пробуждают света на ступень меньшую в соответствии с силой тяги к этому. И так оно даже в природе неживой, растительной, животной, где есть какое-то развитие от чего-то к чему-то, когда растет даже растение из первого состояния во второе, когда растет, и там тоже, если мы обратим внимание на рост этот, даже клетки,
есть
у них тот же процесс у клеток, как у нас, когда желает вырасти, то прежде оно якобы играет во взрослого, большого, и тогда получает от высшего силу, мудрость, и делает из себя взрослого, большого. Это неощутимо пока еще для исследователей природы, хотя они уже начинают это понимать, что нет иного принципа развития, кроме как желать уподобиться ступени более высшей, и тогда приходят к ней. Почему это так? Это не так уж понятно нам, как это может быть, в какой клетке, в каком-то растении, в некоем органе, что в теле человека. Но если мы возьмем в расчет, то в конце концов все творение это желание получать, которое желает стать больше. Оно ощущает, что есть у него куда развиться и как насладиться больше, и желает прийти к этому состоянию, и стремится, и ищет, как прийти к этому. И есть возле него система, которая обдумывает, как прийти к состоянию, чтобы он впитал больше, получил больше, то мы можем согласиться и увидеть, что, видимо, действительно, все творение, оно вот так развивается, что мы видим вот это на высоких уровнях творение, то и в маленьких желаниях, где мы не знаем, не видим, но и там должно быть, должен работать тот же принцип, должно быть тот же процесс, когда ощущают потребность, когда могут развиться, и тогда думают, как развиться, они стремятся. Там нет общества, хотя я не хочу сейчас тут запутывать все. Там тоже имеется понятие групповые, то есть приобретение большего желания получать, чтобы впитать больше, переместиться на большую ступень. Все то же самое. эта схема единая, единая матрица, можно сказать. Нет тут большего, чем мы изучаем, чем кли и свет. Нижний парцуф и высший парцуф, что половина верхнего парцуфа находится в нижнем парцуфе, и так это работает в связи между ними.
Так в чем разница между человеком? В чем, Раф говорит, в чем разница между нами и клетками в росте или между маленькими детьми? Это то же самое, что у них это происходит в виде не искусственном, а естественном. Они хотят расти, они находятся в системе, что природа побуждает их без того, чтобы спрашивать их. Посмотри на ребенка, но останови его в игре. Это естественным образом. Смотри, сколько они потеют и делают там всего. Отдохни немножко. Да как это отдохнуть-то? Отдых – это страдание. Это называется, что природа побуждает. Насколько человек растет больше, становится больше, более ленивым. Почему ленивым? А природа останавливает как бы себя и дает человеку возможность начать выбирать продвижение, какое направление, с какой силой, что он выбирает. При этом у нас, то мы приходим за счет того, что природа обязывает нас, Творец приводит человека к учебе, в группу, ко всем условиям, что упорядочивает вокруг него, а дальше человек должен эту игру уже сам упорядочить. Творец как бы приводит тебя в детский сад. Есть тут воспитательница, есть группа, есть игры, все имеет место. А ты должен участвовать в этом правильным образом. В чем разница между этим садом и остальными садиками? А разница в том, что здесь, если ты хочешь задействовать себя правильным образом, ты должен взять в расчет цель. Ты хочешь быть хорошим с другими? Это есть всюду. Ты хочешь слушать воспитательницу? Хорошо. Ты хочешь продвигаться? Всюду хотят продвигаться. Но к чему ты хочешь продвигаться? Быть как Творец и в соответствии с этим прислушиваться к воспитательнице и при этом устраивать игры. Все задает цель. Творец. Что значит Творец? Ты пришел в сад для того, чтобы приобрести свойство отдачи. Быть большим в отдаче. В этом разница. Так вся система отношений, вся игра, все упорядочено для этого. Но принцип роста, когда стремятся к чему-то к большему, что оттуда приходят света и пробуждают человека, тот же принцип, только вместо цветов, которые взращивают желание получать, и тогда он растет, растет, растет от нуля до самого последнего своего уровня, от уровней телесных, денег, почета, знаний. И когда ты пробуждаешь эти окружающие света в рамках этого мира, ты уже начинаешь пробуждать окружающие света с духовной ступени, от Творца, потому что к Нему ты стремишься. Что значит «к Нему»? К Его свойству. К какому свойству ты стремишься, оттуда приходит окружающий свет. Если ты стремишься быть просто большим, ты пробуждаешь силы, которые делают из тебя большого. Если ты стремишься быть большим отдающим, приходит, соответственно, окружающий свет и воздействует на тебя. А принцип – это один принцип. Нет в природе множества изменений, каких-то совершенств. Это просто в наших ощущениях, в наших, в общем включении пяти свойств внутренних наших. Есть у нас только состояние, но на самом деле их немного. Много состояния, но основа, принцип один. Вопрос. Ага, вот это разрушение, говорит Раф. Миша Голуб приезжает, мы должны сказать ему до свидания. Мы увидим его очень скоро в Одессе и потом, конечно же, здесь, на Суккоте. Действительно, мы узнали этого человека, очень важного, очень особенного, приняли его как товарища. И надеюсь, что мы будем чувствовать его, и когда он, как будто он здесь и не оставляет. Ну, скажи. Мы всегда ждем тебя. Вопрос из зала. Человек перестает расти для того, чтобы у него было возникло желание расти самому? Нет, я не понял, говорит Рав. Почему в природе есть прекращение роста? Нет, нет прекращения никогда. Это нам кажется, в духовном каждое состояние превращается в состояние больше, а все предыдущие свойства остаются внутри. И это как ковер, ты его сворачиваешь, так все, ну вот так вот, на протяжении поколений человек, который прошел его воплощений, это все добавляется в нем. Но не, нам это не видится. Нам видится, что предыдущее состояние, предыдущий уровень умер, исчезает в духовном. Это не чувствуется, что это умерло и исчезло. В материальном это да, так происходит. Потому что сама форма материальная, это форма, это форма, которая существует только по отношению к нашим неисправленным чувствам. Что этот материал, который видится нам, так он проявляется в наших ощущениях неисправленных. А и они остаются таким постоянным образом, пока мы не заканчиваем все исправления, потому что они относятся к Лева Эвен также. К ступени его самой маленькой. Лев Эвен есть на всем протяжении всех ступеней. Нам надо прояснить его и исправить кроме него на протяжении всех ступеней все остальные формы, кроме Лев Эвен, что в каждой частной сфере. И тогда как бы есть самый маленький, самый большой. И в соответствии с этим все остальные девять первых исправленных и все эти левоэвены Малхуйот, они остаются. И это перед Догмар Тикуна, и потом приходит свет, который исправляет уже их, и их вводят на ступени, и тогда этот мир поднимается на уровень Ацилута. Но до этого а компенсации, обмены, все так они представляются нам в материальном. Что в принципе это говорит о том, что наше кли, предыдущее, оно уже отработало, и на его месте образовалось новое кли. И это новое кли, оно включает от предыдущей формы, но включает от предыдущей формы только и духовное, которое в нем. Духовное тоже ради получения, но все-таки это духовное результат, свойство, а не материал. Поэтому мы видим, что жил, умер, был в одном виде, теперь в другом, новом виде, а предыдущие формы исчезают во всем. Потому что то, что он переходит из состояния в состояние в материальном, это только его потенциал духовный, как бы не духовный, но суть его, как говорит, как в зерне, которое сгнило и приходит новое.
Это внешняя, как бы, неприятность. Ее можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Внешняя форма нам представляется так в наших приоритетах, которая исчезает. Она должна исчезнуть из наших органов ощущений, и от нее нужно перейти к иному уровню. Как я сказал, это переход духовного потенциала, приобретение новых свойств. Эта внешняя форма должна исчезнуть, и вместо нее прийти другая форма, потому что мы наблюдатели, мы изменяющиеся, и мы видим эту новую форму как живую, а предыдущую как мертвую. Это мы так видим процесс, который как бы находится вне нас, но на самом деле внутри нас. То есть я вижу, что то, что было и исчезло, и вместо него есть нечто новое. Это во мне желание получить изменилось и сообщило мне новую картину, новый образ. В конце статьи он говорит, что мы должны стремиться и просить свойства отдачи. Как мы можем попросить то, чего мы не хотим, и не заложено в нашей природе? Мы получаем впечатление от группы в виде окружающего света, что это свойство важное, что стоит мне для моего желания получить, чтобы у меня оно было. Я буду меньше страдать, я больше выиграю, я буду вечным и так далее. Это называется лолишма, то есть для себя. Стоит мне, выгодно мне духовное, и будет мне хорошо. Я освобожусь от большого количества проблем и приобрету много хороших вещей. Кроме этого, поскольку на нас влияет, прилагая усилия в группе, на нас влияет окружающий свет, в нас залагается некое отношение, свойство отдачи, не связанного с нашим желанием получать. То, что светит мне свыше, не то, что я в своем желании получить, чувствую, что мне выгодно, но я чувствую свечение свыше, что это свойство отдачи, и начинаю оценивать его как вещь саму в себе. Поскольку она светит, влияет свыше, не изнутри желания, когда я чувствую что-то выгодное, что это ло лишма. Но во мне возникает лишма. Что такое лишма? Что я чувствую это свечение из вовне своего желания получить. То, как она светит, влияет из искры. И это называется, что в человеке формируются две вещи, лолишма и лишма вместе. Если такое отношение к духовному возникает, то человек проходит махсон. Бальсалам объясняет это в предисловии к ТЭС, при каких условиях, с какими условиями должны действовать эти две вещи, лолишма и лишма. И это продвигает человека. Еще. К сожалению, неразборчиво. Когда мы играем к тому, чтобы достичь отдачи и постичь величие отдачи в группе, в занятиях, слушаясь воспитательницу, все это важно. Я не могу сейчас это рассортировать, но все это у нас есть. Все эти вещи записаны. Что важно меньше, что больше. Об этом мы говорили тысячи раз. Как я могу представить себе наслаждение Творца от моих действий? Если я представляю себе Творца как совершенного, что я могу добавить? Более того, я как бы принижаю его совершенство тем, что своими действиями якобы дополняю в нем какие-то недостатки. Восполняю недостатки. Это проблема, как представить Творца себе. Творец – благой, несущий добро. Благой, несущий добро – плохим и хорошим. Я, Авая, не изменяюсь. Всегда это источник абсолютного блага, идеального блага. Если так, то о чем можно просить? Что я попрошу? Чтобы было ему лучше? Чтобы изменился? Что значит, чтобы изменился? Чтобы изменился, значит, раньше был хуже, сейчас станет лучше. Раньше был злой, сейчас плохой, хороший. О чем можно просить у Творца? А его отношение ко мне, конечно же, нет. Что можно попросить, если это источник, который дает тебе все, что есть в него, и дает тебе все, что есть в нем, по той мере, по которой тебя создал. То, что исходит от него к тебе, должно наполнить тебя на 100%. Можно попросить его только об одном, чтобы ты смог получить от него то, что действительно исходит из него, об исправлениях. Прежде всего, необходимо понять это, и необходимо понять, о чем просить. Что есть в тебе препятствие, которое тебе не дает наполниться от него. И здесь все методики и отношение человека к жизни. Поэтому наша методика называется наука Каббала, что не просто себя организовать так, чтобы получить от Творца то, что исходит из Него, что я это хочу своим желанием получить, и Творец хочет того же в своем желании отдавать. Должна быть к этому большая мудрость и усилие, и понимание. Смотри, сколько вещей есть в этой системе, только для того, чтобы организовать очень простую вещь. Есть дающий, есть получающий. Ну, пусть получает. Так в чем вопрос?
Вопрос... Если вы действительно говорите, что у него есть желание отдать, я могу понять, что я не получаю. Почему это дает ему... Не... То есть ответ, что нужно понять это желание, если у него есть желание... Простите, если у него есть желание отдавать, и это желание отдавать, оно зависит от меня, да? Насколько я использую это желание, от меня зависит, насколько он будет отдавать, то, конечно же, от меня зависит, насколько он добрый или плохой. Вопрос. То есть я не завишу от высшего совсем. С другой стороны, говорит Рав, что он не зависит от нижнего. Что значит не зависит? Не зависит ответ. Рав говорит, не зависит от меня. Если мы говорим, что Творец добрый, творящий добро, приносящий благо, я говорю о его желании. Что он хочет? Его желание давать добро творениям нижним, оно осуществляется в этом или нет? Если он сделал условие, что я буду получать по мере, по которой я хочу получить от него, так что наслаждение, которым я хочу наслаждаться, это будет наслаждение от отдачи, тогда он зависит от меня. Больше, чем я завишу от него, как бы. Потому что желание получать его, желание отдавать его, больше, чем желание получать мое. Когда мы говорим о Творце, что Он что-то не изменяется и постоянен в добре, это значит, что в этом мы убираем от Него любое возбуждение от нас, потому что именно если бы Он не возбуждался от нас, не восхищался, так в нас бы не было никакой возможности обратиться и попросить исправления, не просто наполнения, исправления. Наполнение просит народ, сброд. Мы просим исправления. Иначе у нас не было бы никакого отношения с ним, никакой связи. Здесь есть, я понимаю, в твоем вопросе есть как бы... Может быть, ты хочешь спросить так. Какова разница между Творцом и природой? Что природа — это природа, это закон. А здесь есть еще больше, и что-то. Кроме закона, сухого, мы всегда говорим, что Элоким — это природа, Тева, Гатева — это та же гематрия. Так что Творец действительно окружает нас, это простой закон, как закон электричества, притяжения, также и общий закон над всем этим — это Творец, и все. Есть ли в этом что-то человеческое, скажем, в этом законе, или нет? Если бы это была природа, как ты представляешь природу нашу, так некому обращаться. есть к кому обращаться, только зависит, с чем обращаться. Либо ты обращаешься, чтобы он дал тебе, так он не даст. Потому что он находится в законе, дающий благо и добро на 100%. Но если ты обращаешься к нему так, что ты хочешь исправлений, что ты хочешь измениться в соответствии с его природой, в соответствии вообще с природой, тогда приходят силы, которые исправляют тебя. То есть, в чем Творец меняется? Творец меняется в том, что он ощущает твой вопрос, твою просьбу к исправлению. Почему? Потому что ты подготавливаешь себя к исправлению, и тогда просишь. То есть ты можешь сказать так же: эта система, которую я прошу исправления и получаю его, она также система природная, автоматическая, это установлено. Это также уже сделано. Если у меня есть ман, то есть мат сверху. И все, закончили. В наших ощущениях это так. Да, видится, что это зависит от ощущений, от боли. Так в такой форме мы также объясняем отношение Творца к нам через наши ощущения, через... С одной стороны. С другой стороны, когда мы просим что-то надприродное, мы просим исправления или вставления свойств у нас, которых не было у нас. Но, как бы то ни было, мы говорим о законах. То есть, просьбы существуют с нашей стороны. Ман обязан быть. Но этот ман, это требование, эта просьба, она только ради исправления действует. Ну, продолжай. Дающий благо и добро. Почему мы должны требовать именно этого? Благое, дающее добро. Почему он все устанавливает нам, как будто добро, дающее добро? Благое, дающее добро, в нашем понимании, должно быть, что в моем, в моей действительности я никогда не ощущаю меньше, чем 100% совершенства, наслаждения. Если чуть меньше, то он уже не благой, дающий добро. То есть, всю нашу жизнь мы отрицаем, что он хороший и дающий благо. Совсем. Да? В нашей жизни Творец, он плохой, и нет такого, как он. Правильно? Ну, ты готов его немножко оправдать, но это так, да? Так, на что же указывает выражение «благой, дающий добро»? Это выражение, это как в матери. Она готова дать тебе то, что во благо тебе. А ты хочешь что-то совершенно другое. Почему он сделал это именно таким образом, что ты его не можешь назвать «благой и дающий добро»? Для того, чтобы ты знал и познал, что такое именно благой и дающий добро. Потому что если бы ты получил добро и благо, ты бы его не разделял. Ты бы наполнялся, как любой вещью. Но он ставит тебя в такое состояние, что не по килим и наполнение. Ты не хочешь этой каши, то, что мать тебе приготовила, не по твоей оценке к ней, и ты не можешь даже понять, какое наслаждение есть в этом. Это просто какой-то ужас. Почему же он сделал это? Для того, чтобы ты познал его разум, начал исследовать, зачем он мне это делает, для чего он это делает, почему мне так плохо с ним вместе. С одной стороны, а с другой стороны, возможно, что он прав. Возможно, что мне стоит познать его. Возможно, что я не в порядке. Может быть, то, что он хочет от меня, в тысячу, в миллиард раз больше и лучше, чем то, что у меня есть сейчас. И мне стоит это познать. Если бы ты не был в таком состоянии, ты бы не хотел, ты бы не купил его разум, ты не познал его и его уровень. Ты бы получал от него и наслаждался, да. То есть наше состояние, когда мы обратны ему и не желаем его кашки и проклинаем его, наше состояние начальное, но ведь обратное. То есть невозможно иначе. Иначе у нас не было бы никакой возможности обратиться и начать понимать, что происходит здесь. Кто он? Как возможно, что он настолько велик и настолько плох? Нет, по-видимому, он, возможно, добр. Возможно, добр, значит, я не понимаю, что он хочет, желает от меня. Требует от нас, и все человечество сейчас под угрозой уничтожения. Что будет? Почему мы страдаем? Где смысл жизни? И из этого начинаем исследовать его. И это то, в чем он заинтересован и приводит к исследованиям и к познанию его, потому что из своих действий мы познаем тебя. Мы должны понять его шаг за шагом, ступень за ступенью, и постепенно мы постигаем его уровень, приходим на его уровень, то есть становимся как он, а не наполняемся, не наполняем какой-то клик, который больше или меньше, и все. Невозможно только из обратного, постичь что такое, такую систему, которая называется Творец. Так у нас это называется, что мы приобретаем рож. Когда парцуф дык душа, у него есть экран и рож. И его рож это как рож Творца. Он приобретает от него ту же форму отдачи, наслаждений, наполнений, развлечений и всего. И это назвал Творец добр и дающий благо. И именно к этому это он подразумевал, что именно на этот статус ты должен постичь абсолюта, чтобы ты был как он. Это называется добр и дающий благо. К плохим и злым, то есть, что нет ни единого элемента в творении, которое не дошло бы до этого уровня.
А с другой стороны, нет ничего в творении, которое бы не прошел все эти состояния, без того, чтобы даже кого-то ставить в стороне, чтобы не было бы, иначе будет не хватать какого-то понимания состояния, осознания чего-то, что в нем. Ты должен пройти весь процесс, и каждый из нас. Так поэтому, когда мы говорим «доброе, несущее благо», почему же так плохо нам? Почему нам? Он не имеется в виду наша жизнь, имеется в виду то состояние, к которому ты должен прийти. И с другой стороны, нет у него. Если ты хочешь, чтобы он был не он, а вне его, нет у него никакой иной возможности. Ну, по нашей логике, скажем. Нет никакой иной возможности, сделать противоположным себе, чтобы ты через эту противоположность пришел в своем осознании. Так мы пока можем это объяснять. Так он это объясняет в предисловии к книге Зоар. Потом мы узнаем, когда у нас будет иной разум, его, как Творца, мы узнаем и вообще и иные мысли. Да, вопрос. Как можно выстроить усилия в группе, чтобы было бы как можно меньше выгоды, как можно ближе к лишма? Это все зависит от того, как устраивать группу, насколько понятие отдачи, оно более оценено, более высокое, возвышенное в группе. Ну, не понимаем, но хоть как-то можем как-то это приподнять. Это ответ на вопрос Миши Санилевича. В соответствии с этим, действия в группе становятся более удаленными от желания получать. Они находятся внутри желания получать, но все-таки важность того, что придают отдаче, для того, чтобы прийти все-таки к Творцу. Эта важность, она притягивает больше окружающих светов. Это просто в группе нужно так больше и больше говорить о величии свойства отдачи без какого-либо обращения к себе. Если больше это подчеркиваем это, то люди начинают притягивать света, и люди начинают также и самостоятельно больше чувствовать это свойство само, даже начинают думать иначе со стороны свойства отдачи. Это свечение, которое приходит, соответственно, этому сверху. Ну, будем учиться. Будем что? Сегодня мы...